Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, за режиссерским пультом Оксана Панье. В первой части программы «Мониторинг прав человека в Чечне», доклад Верховного комиссара Совета Европы по правам человека о ситуации на Северном Кавказе, в столице Кабардино-Балкарии состоялся пикет в поддержку обвиняемых по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Как начиналась Первая Чеченская война и можно ли было ее избежать? Во второй части программы черкесы требуют разделить Карачаево-Черкесию на два субъекта федерации. Очередной кризис в армяно-азербайджанских отношениях. Судьба архива Расула Гамзатова. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Подготовлен редакцией «Радио Эхо Кавказа». Поток информации из Чечни после ухода из республики правозащитных организаций резко сократился. Однако даже то немногое, что удается узнать правозащитникам, позволяет однозначно утверждать, что ни о какой нормализации речи быть не может. О последнем случае похищения и убийства жителя Чечни член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Чечне по-прежнему продолжают исчезать люди. Хотя последние годы, как правило, это исчезновение временное, и спустя какое-то время похищенных людей возвращают. Правда, они стараются ничего не говорить, что же с ними случилось за время отсутствия. Но иногда приходят такие печальные известия, как сейчас. Стало известно, что Маркуев Алихан, похищенный в ночь со 2 на 3 августа, найден убитым. 2 года назад, 1 августа 2007 года, Алихан Маркуев покинул Аргун и вместе еще с тремя молодыми местными жителями, Рустамом Мухадиевым, Шамилем Салтахановым и Асхабом Селимурзаевым, ушел в лес, или, как говорят официально, вступил в незаконное вооруженное формирование. Год назад, 20 сентября 2008 года, на волне призывов чеченских властей к возвращению боевиков из леса, Алихан Маркуев сдался под личные гарантии со стороны главы администрации города Аргун Ибрагима Тимербаева. Ему была оформлена явка с повинной. Следственный комитет при прокуратуре вынес решение об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела. Однако вскоре через родственников в правоохранительных органах Маркуева узнали, что в отношении Алихана все же возбудили уголовное дело по подозрению в участии в бандформированиях. Под стражу он не был взят, однако из города уехать не мог и периодически являлся на беседы в городе внутренних дел. 26 июля 2009 года в центре Грозного террорист-смертник подорвал себя перед входом в театральный концертный зал, где в это время проходил спектакль и присутствовали более 800 зрителей. Погибли 6 высокопоставленных офицеров милиции. На спектакле должен был присутствовать президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Останки смертника были опознаны. Им оказался житель Аргуна Рустам Мухадиев, который 2 года назад ушел в лес вместе с Маркуевым. С 25 по 27 августа Маркуев вместе с матерью работал на стройке в Аргуне, и это могут подтвердить многочисленные свидетели. Однако 28 июля вечером к Маркуевым домой пришел уполномоченный аргунского уголовного розыска по имени Зеваде. Он сказал, что ему поручили отвезти Алихана в город-отдел для очередной короткой беседы. Поскольку такие беседы проходили часто, родители Маркуева спокойно отпустили его с сотрудником милиции. Ночью в город-отдел доставили отца и сестру Алихана. Им доказывали, что в день теракта Алихан встречался с Рустамом Мухадиевым в Аргуне. Родственники это отрицали. Родственники подали жалобы на незаконное содержание Алихана. В результате следователь Следственного комитета Шалинского района обнаружил в действиях сотрудников аргунского город-отдела признаки превышения служебных полномочий. И его отпустили. Вроде бы отпустили. Примерно в 9:30 вечера 2 августа Алихан по телефону вызвал родителей в аргунский город-отдел, где начальник уголовного розыска, известный под прозвищем Ричард, публично передал им Алихана. Сильно избитого, правда, но сказав, что он ни в чем не виновен. Ему даже отдали его мобильный телефон. На полпути к дому их машину блокировали вооруженные люди в масках. Но не в тех масках, в которых обычно бывают силовики. Это были надетые на голову чулки, клоунские носы, уши, просто маскарадные маски. Они силой вытащили Алихана из машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники сразу кинулись в город-отдел, к Ричарду. Но тот стал говорить, что ничего об этом не знают и что де не имеет к этому никакого отношения. На следующий день, 3 августа, около город-отдела собрался целый митинг из числа соседей Маркуевых. Ричард вышел к ним и продемонстрировал демонстрировал доказательства того, что Алихан якобы был боевиком. Доказательством был тот самый мобильный телефон, который он накануне отдал Маркуеву и который был при нем в момент второго посещения. Единственным доказательством вины Маркуева было то, что в качестве рингтона на этом телефоне был записан вой волка. С тех пор об Алихане Маркуеве ничего не было известно. Родственники пытались обращаться во все возможные силовые структуры. И вот вчера стало известно, что Алихан Маркуев убит. Я не исключаю, что будет сказано, что он убит в лесу, как боевик, ушедший снова в горы. В настоящее время поток информации из Чечни превратился в почти пересохший ручеек. Правозащитники не могут там нормально вести свою работу. Однако даже такие отдельные сообщения показывают, что нормализация в Чечне, превращение ее в самый благополучный регион Северного Кавказа – это фикция.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На этой неделе комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг представил доклад о ситуации на Северном Кавказе. Документ серьезно разочаровал правозащитников, комментирует сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
На днях увидел свет доклад Верховного комиссара Совета Европы Томаса Хаммерберга о ситуации на Северном Кавказе, который написан по итогам его посещения сразу нескольких регионов. Доклад стандартный, в той обычной форме, манере, в котором пишутся такого рода доклады в Совете Европы. В принципе, ничего нового, кроме новых фамилий и имен новых чиновников, с которыми он встретился, в нем, в принципе, ничего нет. Он разделен, как обычно, на описание ситуации в Чеченской Республике, в Ингушетии, ситуации с похищениями, с атмосферой безнаказанности, воцарившейся в этих регионах, с положением беженцев. Ну и дальше идут стандартные рекомендации о том, как ситуацию исправить. К сожалению, доклад, если брать его правозащитный, наполненность очень слабенький. Во-первых, в нем предпринята попытка раздать всем сестрам по серьгам. Говорится о преступлениях боевиков, говорится о преступлениях предположительных власти. Все это разбавлено немножко данными, взятыми у правозащитников. Как правило, это касается случаев похищения, убийств людей. А потом все это очень сильно перемешано данными, разговорами, которые у него были с официальными представителями власти. Поэтому доклад сам по себе однобокий. Он, в принципе, отражает точку зрения официальной властей регионов, которые он посетил, и федеральной российской власти. В нем, мне кажется, победил больше чиновник Хаммерберг, чем правозащитник Хаммерберг. Для меня, как сотрудника правозащитной организации, этот доклад кажется очень и очень необъективным. Прежде всего потому, что там причинно-следственная связь вот этих событий, которые происходят на Северном Кавказе, нарушена. Следствие выдается за причину. К примеру, он говорит о том, что в Чеченской Республике отменен режим контртеррористической операции, и в силу этого, это вытекает из доклада, там усилилась террористическая деятельность. Причем слово террористы, исламисты, экстремисты он дает, не задумываясь, тем силам, которые противостоят федеральной власти. При этом, во время встреч, в частности, с сотрудниками мемориалов, ему говорили, что во многом причина тех процессов, которые происходят в Чечне, в Ингушетии, во многом то, что там появилось и живучее вооруженное подполье, это прежде всего вина федеральной власти, которая допускает репрессии в отношении невиновных людей и не расследует факты преступлений, совершенных федеральной властью, что людям в поисках часто справедливости ничего иного не остается, как взять в руки оружие. То есть вот эта причина, следственная связь там сильно нарушена, и доклад однобокий, отражает точку зрения прежде всего федеральной власти. Комиссариат Верховного комиссара по правам человека чуть ли не последний рубеж, который у правозащитников остался для того, чтобы донести правду о происходящем на Северном Кавказе. И поэтому, когда нам говорили о том, что приезжает Хаммерберг, что нужно подготовиться, мы чуть ли не в панике составляли доклады, подбирали факты, приводили пострадавших, свидетелей. Такое ощущение, что мы задаем последний рубеж сейчас. Никакой иной возможности каким-то образом пытаться воздействовать на ситуацию правозащитников уже не остается.
Доклад Томаса Хаммерберга комментировал сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. четверг в Нальчике состоялся пикет в поддержку обвиняемых по делу о нападении на столицу Кабардино-Балкарии в октябре 2005 года. Участники акции пытались привлечь внимание к состоянию здоровья подсудимых и добиться, чтобы им была оказана профессиональная медицинская помощь. Пикет разогнали, а его организаторов задержали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд отказался признать виновными в совершении административного правонарушения шестерых задержанных накануне в Нальчике участников пикета, пытавшихся привлечь внимание властей республики к состоянию здоровья подсудимых по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года. Среди задержанных был и адвокат одного из подсудимых Магомед Абубакаров. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вопросы, которые хотели поднять люди перед властями, это проблема по факту неоказания медицинской помощи подсудимым. В следственных изоляторах заражение инфекционными заболеваниями путем подсаживания больных, таких как открытые формы туберкулеза, ряд других проблем, в том числе и отказ возбуждения уголовного дела по факту применения пыток. В основном вопрос это был вопрос неоказания медицинской помощи. Только они развернули плакаты, я там присутствовал, происходило около здания парламента Кабардино-Балкарской республики, Нальчики по улице Ленина. Только плакаты люди и женщины развернули, бросились на них сотрудники милиции, которые к этому моменту уже очень достаточно большое количество туда подъехало. Начали толкать женщин, тут же сразу вот эта нецензурная брань. Начали их толкать, отнимать у них плакаты.
Однако суд, куда доставили задержанных, не усмотрел в их действиях каких-либо нарушений. По словам Магомеда Абубакарова, он и адвокаты многих других подсудимых неоднократно жаловались на отсутствие квалифицированной медицинской помощи для их подзащитных, содержащихся в следственном изоляторе Нальчика. Однако ситуация не изменилась. Более того, по словам Абубакарова, в настоящий момент, по крайней мере, один из подсудимых болеет открытой формой туберкулеза, но врачи заявляют, что он может принимать участие в судебных заседаниях.
Вот случай. Есть один из подсудимых Сиюнов. Заявляли они до этого неоднократно, что к ним подсаживают администрацию следственного изолятора города Нальчика, специально в их камеры подсаживают больных инфекционными заболеваниями. В основном больных открытой формой туберкулеза. И вот один случай, как Сиюнов действительно заболел. Там многие теперь уже болеют туберкулезом. Сиюнов в суде, у него кровь пошла, и он попросил отложить и попросил медицинской помощи в зале суда. Приехала скорая и действительно зафиксировала факт того, что у него туберкулез. Многие подсудимые просто-напросто даже не могут стоять на ногах. Но ответ, который дает администрация СИЗО, например, на заявление, на запросы по поводу состояния, проведения медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи, они говорят, ну, диагноз такой ставят, я не знаю, медики, наверное, лучше разберутся, есть ли такой диагноз вообще в терминологии медицинской. Они ставят диагноз практически здоров и может присутствовать в зале. Ну, вот когда вызывают скорую в зал суда, дают справку, он практически здоров, может присутствовать в зале судебного заседания.
Родственники подсудимых по делу о нападении на Нальчик и их адвокаты предполагали, что после внезапной гибели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского им будет легче достучаться до администрации следственного изолятора Нальчика.
Здесь местные власти пытаются закрыть эти вопросы, не хотят, чтобы люди поднимали эти вопросы и обращали на это внимание. Я не знаю, для чего это делают, потому что у них нет медицинских работников, нет, у них нет технических возможностей, у них нет средств на это, я не знаю, что у них нету. Но почему они не оказывают медицинскую помощь, на этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу. Здесь только одно. Или они специально хотят, чтобы эти люди не дожили до приговора суда, или искалечить этих людей до такой степени, чтобы они, даже если выйдут на свободу, полноценными гражданами, они не вернутся.
Уголовное дело по событиям в Нальчике 13-14 октября 2005 года в производстве Верховного суда Кабардино-Балкарской республики находится с 27 сентября 2007 года. Изначально предполагалось, что рассматривать его будут присяжные, однако попытки сформировать коллегию оканчивались неудачей. А после внесения изменений в российское законодательство, которые ограничили компетенцию присяжных, дело о нападении на Нальчик начали рассматривать профессиональные судьи, говорит представитель Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Виталий Курманов.
18 марта 2009 года дело рассматривается коллегией в составе 3 профессиональных судей. На скамье подсудимых находится 58 человек, которым инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, в том числе причинение смерти 35 работникам правоохранительных органов и военнослужащим, 15 лицам из числа гражданского населения. В настоящее время дело находится на стадии судебного следствия. в частности, идут допросы свидетелей обвинения, общее количество которых, напомню, свыше 1500 человек.
Среди некоторых наблюдателей в Кабардино-Балкарии из числа представителей правоохранительных органов и сотрудников суда распространено мнение о том, что подсудимые намеренно пытаются затянуть слушание, поскольку опасаются, что после вынесения приговора из следственного изолятора Нальчика их отправят по колониям или тюрьмам, где условия содержания будут еще хуже.
Это был материал Марьяны Тарачешниковой. Возвращаемся к чеченской теме. 15 лет назад, 26 ноября 1994 года, в Чечне была предпринята неудачная вооруженная попытка свержения президента республики Джохара Дудаева. С чем связан провал операции по свержению Дудаева и была ли неизбежна война в Чечне? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский побеседовал с Андреем Бабицким.
Операция, военная операция, которая проводилась в Грозном 15 лет назад, потерпела полный провал. Неужели настолько тогдашний режим Бориса Ельцина недооценивал военную силу режима Джохара Дудаева в Чечне?
А дело в том, что у Джохара Дудаева вообще не было, по сути дела, военной силы. И, в общем, расчет строился на той информации, которую давала в Москву оппозиция. Оппозиция утверждала, что дудаевский режим крайне непрочен, что стоит его слегка подтолкнуть, и он завалится сам собой. И, возможно, это было и так. Действительно, критиков у дудаевского режима хватало, но Россия тогда сделала одну катастрофическую ошибку. Она въехала на собственных танках, сформировав экипажи самостоятельно из армейских офицеров. И, в общем, это было воспринято чеченцами как военное вторжение, и это объединило вокруг Джохара Дудаева население республики. То есть и оппозиция себя поставила в положение крайне невыгодное, в положение пятой колонны, в положение силы, которая фактически провоцирует войну, и Джохару Дудаеву это дало возможность удержать свою власть. Несмотря на то, что действительно она качалась, действительно она казалась к этому моменту крайне непрочной. То есть это была вообще чудовищная ошибка, которая потом имела продолжение, уже когда началась война, чудовищная ошибка использования военной силы. Использование военной силы превратило ситуацию в Чечне в настоящий кошмар. По сути дела, я сейчас думаю, что было достаточно способов, политических способов, для того, чтобы способствовать, ну, в общем, какому-то гражданскому протесту в Чечне. Я думаю, что ставку нужно было делать на структуры, в то время достаточно сильные структуры. Ну, не назовем это гражданским обществом, они в большей степени, может быть, были традиционные структуры, но на те структуры, которые были недовольны Джохаром Дудаевым, которые пытались противодействовать ему не военной силой, а возбуждая как бы недовольство народа. Тогда, скажем, часть депутатов и городского собрания, разогнанного Дудаевым, и парламента настаивали на проведении референдума о доверии Джохару Дудаеву. И, в общем, сейчас кажется очевидным, что в тот момент этот референдум был бы Дудаевым проигран. Были способы воздействия, или бы я сказал так, сотрудничества с чеченским обществом. И, в общем, оно, конечно, было бы гораздо более эффективно. А начало войны, а это действительно 26 ноября можно считать начало войны превратило всю эту историю в позор, абсолютный позор России.
С Андреем Бабицким беседовал Андрей Шароградский. Жители одного из бакинских домов не позволили представителям городских властей приступить к его сносу. Во-первых, утверждают жители, это здание представляет исторический интерес, а во-вторых, людям больше негде жить. Жителям пообещали, что здание не снесут до окончания Курбан-Байрама. За это время они надеются достучаться до посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой. За акцией протеста около дома в центре Баку наблюдал наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Жители дома номер 95/97 по проспекту Нефтяников волнуются, что их здание собираются снести. Жильцы утверждают, впрочем, и в управлении крепостного заповедника тоже не отрицают, что это здание исторический памятник. Это здание, известное как дом архитектора, построено в 1885 году и находится на территории исторического заповедника Чаришаэр. Правозащитник Навела Джафарова говорит, что это здание состоит в списке ЮНЕСКО как исторический памятник и памятник архитектуры.
Да, это здание числится в списке ЮНЕСКО. И мы обращались к ним, но пока никакого ответа нет.
С 13 ноября в этом здании было отключено электроснабжение. Также была прекращена подача газа и воды. Не предъявляя никаких документов, не выдавая компенсации, с ломами и кувалдами пришли и хотят снести наш дом. Причиной сноса, как говорят исполнительные власти, является аварийное состояние здания. Посмотри на трещины. Это капиллярные трещины, это есть во всех зданиях. Вскоре на помощь исполнительным властям подоспела и полиция. А рабочие тем временем ждут распоряжения. 60-летний Губат, житель здания, идущего под снос, старается объяснить заместителю исполнительной власти, что исторические памятники нельзя разрушать. Послушай, Губат, ты из-за какого-то никчемного дома недоволен правительством? Почему никчемный? Это мой дом. Но несмотря ни на что, представитель власти заявил, что дом снесут однозначно. Снос здания – это ваше последнее решение? Это вопрос уже решенный, и это не я решаю, а решает тот, кто надо. А где нам жить? На этот вопрос я не могу ответить. Вскоре была дана команда, и рабочие начали подходить к дому. Жильцы твердо стояли на своем и никого не подпускали к дому. Из-за этого заместителю главы исполнительной власти Сабаевского района Газанфару Новрузову пришлось звонить начальнику полиции района и просить о помощи. Полиция не заставила себя долго ждать, но, прибыв на место, начальник полиции смог уговорить заместителя главы исполнительной власти дать отсрочку жильцам еще на сутки. Ведь нельзя же сносить здание, когда в нем живут люди. Нам дали сутки для выноса вещей. Не знаю, к кому обратиться, кому пожаловаться. 24 ноября. В здании уже начали разбирать железные решетки первого этажа. Правозащитники Навела Джафароглу, Саида Годжамалы и Саадат Бананярлы вместе с жильцами отправились в управление заповедника. Через 10 минут правозащитники заявили, что все работы прекращены еще на 3 дня, так как управление заповедника намерено обратиться к послу доброй воли ЮНЕСКО, первой леди страны Мехрибан Алиевой.
Напишите заявление и все подпишите. С этим заявлением они пойдут к Мехрибан Алиевой. А пока работы остановлены на 3 дня.
А пока жильцы еще 3 дня смогут жить в своих квартирах на законном основании.
Материал подготовил Джаваншир Агамалиев. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Характер взрыва на месте крушения Невского экспресса напоминает аналогичную аварию 3-летней давности, когда на железной дороге сработало приведенное в действие взрывное устройство, заявил глава РЖД Владимир Якунин. По данным Генеральной прокуратуры, число жертв крушения поезда достигло 30. Еще более 60 человек госпитализированы. Ранее сообщалось, что пострадали около 100 пассажиров. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В Новосибирске около 50 человек провели митинг с требованием реформы системы МВД. Аналогичную акцию протеста проводят сегодня в Москве правозащитники и активисты оппозиции, требуя переаттестации милиционеров, сокращения штата и увеличения зарплат. В Чечне в городе Гудермес убиты два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в силовых структурах республики, тела милиционеров с признаками огнестрельных ранений обнаружены в автомобиле. Ведется поиск нападавших. Число жертв аварии пассажирского парома в Бангладеш возросло до 17. Сообщается, что количество погибших может быть значительно большим. Многие пассажиры до сих пор не могут выбраться с частично затонувшего парома. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Мировое сообщество готово ввести новые санкции против Ирана, если он будет и далее игнорировать его требования относительно своей ядерной программы, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Накануне МАГАТЭ приняла резолюцию с критикой в адрес Тегерана. На Украине сегодня вспоминают жертв массового голода 32-33 годов. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». За режиссерским пультом работает Оксана Панье. Митинг черкесских общественных организаций в столице Карачаево-Черкесии состоялся, несмотря на то, что официального разрешения от властей получено не было. Более 2000 человек собрались в центре Черкеска и потребовали разделить Карачаево-Черкесию на две республики – Карачаевскую и Черкесскую. Подробности в материале нашего корреспондента Мурата Гукемухова.
26 ноября на митинге у Дома правительства Карачаево-Черкесии черкесские молодежные организации республики совместно с черкесскими адыгскими движениями Адыгей, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края выступили с требованием раздела Карачаево-Черкесии на два самостоятельных субъекта – Карачаевскую и Черкесскую республики. К требованиям молодежи присоединились и представители старшего поколения черкесской организации Адыгехаса. Организаторы митинга заявили, что их требования мотивированы не националистическими настроениями, а не способностью республиканских властей обустроить гармоничное многонациональное общество. Выступавшие на форуме ораторы напомнили, что на референдуме в 1992 году народы Карачаево-Черкесии проголосовали за создание единой для всех республики на условиях равноправного управления субъектом и паритетным представительством национальности в органах власти, независимо от их численности. Однако, по мнению организаторов митинга, эти положения референдума впоследствии были нарушены. Вместо гармоничного развития и межнационального мира жители республики получили политику национальной нетерпимости и дискриминации, навязанной узкой группой карачаевской этнократии. Необходимо отметить, что термин «этнократия» часто звучал в выступлениях и подчеркнуто отделялся ораторами от карачаевского народа, к которому выступавшие выражали уважение и готовность к добрососедским отношениям. Ораторы говорили и о проблеме национальной нетерпимости в молодежной среде. На улице или в учебных заведениях поводом для избиения может служить речь на родном языке.
То, что власти не справляются ситуация в республике, показывает бытовые стычки. Если ты черкес и идешь по улице, разговариваешь на черкесском языке, тебя могут выловить и избить. За последнее время, за этот месяц произошли 3-4 стычки. Бытовые стычки, которые превращаются потом в национальные.
В студенческой среде идут настоящие бои по национальному признаку. Иногда в них участвуют сотни молодых людей. Но власти упорно не замечают эти столкновения, никак на них не реагируют. А милиция не заносит эти побоища в сводки происшествий, чтобы не портить имидж республики. Черкесские движения на протяжении последних 10 лет обращались к центру и республиканским властям, чтобы они вмешались и выправили ситуацию. Привели ее в цивилизованное русло, но ситуация с каждым годом ухудшалась и в конечном счете, по их мнению, достигла критического уровня. Если мы до сих пор не нашли общего языка, то и дальше уже не найдем, заявили выступавшие. Поэтому в рамках международного права и гарантированном Российской Конституцией праве народов на самоопределение требуем раздела республики.
Как видно, последние 20 лет у нас только идет противостояние с друг другом. Никому это не нравится. Республика работает не на позитив, а на конфликт постоянно. И с итогом у нас получается, мы не развиваемся, стоим на месте или наоборот регрессируем. И весь этот негатив, он никуда не уходит, он накапливается. И чтобы он вообще никуда не вылился, лучше эти конфликты все отстранить напрочь. Для того, чтобы это получилось, как мне кажется, разделение, максимальный эффект, мы будем только работать на созидание.
Митинг закончился манифестацией по улицам Черкесска.
Рассказывал Мурат Гукимухов, Черкесск. В середине 90-х годов прошлого века водочное производство было основной сферой экономики Северной Осетии. Сегодня осетинская водка существенно утратила свои позиции. Ее стало так мало, что о ней стали просто забывать. О причинах кризиса северо-осетинского водочного производства рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В середине 90-х годов прошлого века водочное производство было основной сферой экономики Северной Осетии. Эту республику называли водочным цехом России. Почти во все уголки огромной страны осетинским водочникам удавалось доставлять свою продукцию, даже на Сахалин и Камчатку. Изготавливали водку в Северной Осетии как государственные заводы, так и нелегальные частные предприятия. Алкогольной продукции было в республике так много, что разобраться в характере ее происхождения, законом или незаконом, было делом затруднительным. Власти оправдывались тем, что республиканская казна пополнялась благодаря именно алкоголю, а значит, нечего было вдаваться в различные детали. Если предприятия в те годы и закрывали, то по каким-либо особенным причинам, как, например, это произошло с вполне легальным небольшим заводом в городе Ордоне предпринимателя Дудаева. Видимо, желая угодить тогдашнему президенту Северной Осетии, предприниматель наладил производство водки под названием «Галазов». Об этом написала региональная газета «Северный Кавказ». Заметку перепечатала «Комсомольская правда», снабдив ироничным комментарием на предмет того, что Дудаев, а в то время президентом Чечни был еще Джохар Дудаев, стал выпускать «Галазова». Президент Северной Осетии Ахшербек Галазов во время заседания правительства не смог удержаться от гневного комментария в адрес ордонского водочника. Различные комиссии нагрянули на его предприятие, и вскоре оно прекратило свое существование. Тогда, в середине 90-х годов, закрытие одного предприятия никак не могло изменить общую картину. Никто даже не заметил, что это произошло. Сегодня ситуация принципиально иная. В Северной Осетии гораздо меньше спиртово-водочных заводов. Многие из них стоят. Не в полную мощность работает даже гигант алкогольной промышленности Юга России, завод «Исток». О причинах спада водочного производства Северной Осетии я попросил поразмышлять владикавказского журналиста Мурата Габараева.
Нельзя сказать, что в настоящее время Осетия продолжает оставаться так называемой водочной республикой, потому что за прошедшие годы в силу экономических причин и других обстоятельств в республике снизились объемы производства водочной продукции. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 20 предприятий, которые должны были производить спирт и водочную продукцию. Раньше было больше. В связи с тем, что и финансовый кризис, многие предприятия предпочитают временно не функционировать. Кроме того, возникли проблемы и с сырьем. За последнее время цены на зерно в Северной Осетии резко увеличились. И это вынудило руководителей спиртосодержащих предприятий остановить выпуск продукции. В одно время в республику завозили отходы сахарной свеклы, так называемая мелисса, и производили из этого спирт. Но из-за того, что это представляло опасность для экологии, отходы, естественно, барду сливали в реки, парламент республики запретил использовать это сырье. Кроме того, на отдельных предприятиях отсутствуют очистные сооружения. В связи с этим была создана парламентская комиссия, которая в ходе расследования вместе с правоохранительными органами предписали ряду предприятий приостановить выпуск продукции. А с тех пор прошло достаточно много времени, но эти заводы так и не функционируют по сей день. Полную мощь работают только несколько предприятий, и в основном которые находятся на территории города Беслана. Вместе с государственными предприятиями по сей день в Северной Осетии в населенных пунктах продолжают функционировать подпольные цеха по производству водки. И они остаются, и поэтому в магазинах, в коммерческих так называемых киосках, водку можно приобрести и за 20 рублей, то есть самопальную водку сомнительного происхождения.
Мурат, судя по московским прилавкам, меньше стала продукция завода «Исток». Чем это можно объяснить?
На заводе возникли проблемы и систематически бывают сбои в производственной деятельности. По этой причине, видимо, и уменьшились объемы производства. В силу определенных обстоятельств «Исток» не функционирует тоже полную мощность.
рассказывал журналист Мурат Габараев. Любопытную шкалу состояния водочного производства Северной Осетии предложили спортивные журналисты. Они судят о масштабах этого производства по результатам выступления Владикавказской Алании в футбольном первенстве России. Чемпионство Алании пришлось на расцвет республиканской алкогольной промышленности. Производство упало, покинуло высший футбольный дивизион и Алания. Поскольку в этом сезоне Алания так и не смогла выйти из первого дивизиона выше, значит, можно сделать вывод, что положение дел в водочном производстве Северной Осетии остается неважным.
Это был материал Олега Кусова. Очередной кризис в армяно-азербайджанских взаимоотношениях. Тема сегодняшнего «Кавказского перекрестка» подготовлена совместно армянской, азербайджанской и грузинской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». С экспертами беседует Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Человеку, не посвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга: министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона. Вяло текущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился. Это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность. Что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах.
Ильгар Велизаде, Баку. Вы согласны вот с точкой зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров?
Дело в том, что у Азербайджана на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, с другими заявлениями выступать не может.
Все-таки блеф или не блеф?
Речь не идет о войне. Речь идет о, ну, если говорить таких, о локальных военных действиях, Азербайджан вполне может применить силу, если его вот вынудят к этому.
Лаура Багдасарян, Ереван. Заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении – это тоже блеф?
Вообще, вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые
были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. В этом плане меня вовсе не удивляет риторика заявления господина Алиева. Меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Это армяно-турецкий процесс, и на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому.
Константин Жгенти. Константин, ну вот, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении, и Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует в логике этой опасности.
Это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Активизация американцев и России тоже в смысле улучшения армяно-турецких отношений. Ну, естественно, с этим связан и карабахский вопрос. Новая платформа, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе. Новые инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы по отношению восточного партнерства или нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, Турция, будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно. Маловероятно, будем так говорить, по-моему. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема. Естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить.
Вадим Дубнов. У КТ Жгенти прозвучало несколько утверждений. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам или действовать посредством военной силы?
Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. Ведь великие державы играют каждый свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это еще и минутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. Процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армяно-турецкого сближения, сейчас вспоминаю то, что было прошлой осенью, проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход, с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за почти год, это довольно много на фоне того, что накопилось между Арменией и Турцией. Они действительно сделали большой шаг. Они, в общем, построили некий фундамент, не более того, но это, в общем, некий фундамент для дальнейшего развития отношений. Теперь это восстановилось, это уперлось в карабахскую проблему, уперлось в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджана никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то повторю еще раз, это очень глобально. 1 000 000
мобильных беженцев, эта проблема, с моей точки зрения, нерешаема. Это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются, что начинается совершенно другая жизнь.
И речь... Вадим, давайте пока на этом мы остановимся и дадим слово Баку. Ильгар Велизаде, как вам кажется, если Баку сегодня начнет тормозить армяно-турецкие отношения, сумеет ли он что-то отыграть в карабахском вопросе?
После того, как были подписаны протоколы турецко-армянские, дорожная карта так называемая, премьер-министр Турции совершил визит в Баку и заявил, что Турция не будет открывать границы с Арменией до тех пор, пока вот эти районы будут оставаться под оккупацией. Насколько я знаю, с мая этого года в позиции Турции особых изменений не произошло. Официальные лица Анкары до сих пор продолжают утверждать, что ратификация теперь уже подписанных протоколов возможна лишь при условии деоккупации азербайджанских вот этих районов.
Лаура Багдасарян, Ереван. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются, и с этим нужно смириться. Как могут возвратиться беженцы, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы. Не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять, и так далее, и так далее.
У меня вопрос в Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, но мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем, и беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла?
Если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования.
Подождите, Константин, до конца исчерпать возможности мирного урегулирования после этого применять силу. Я правильно понял
теоретически, логику вашего теоретически, утверждения? Я говорю, что теоретически может существовать мнение, что если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение.
Спасибо. Давайте вот на этой фатальной максиме, хорошо, что если мира не получится, то война снова придет в наши дома. Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. Напомню, сегодня в Кавказском перекрестке принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик из Еревана, Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий.
В своем завещании Расул Гамзатов распорядился передать свой архив и все неопубликованные стихи литературоведу Магомеду Бисавалиеву. Однако это завещание не было выполнено, и многие произведения поэта по сей день остаются неизвестными и непереведенными. О судьбе архива в материале Муртуза Дугричилова.
При жизни известного советского аварского поэта Расула Гамзатова поклонники его таланта говорили, что его стихи переживут автора. В последние годы жизни поэта недоброжелатели, напротив, утверждали, что Гамзатов сам пережил свою прижизненную славу. При этом под славой ошибочно подразумевался не резонанс от его творчества, а то поистине безграничное влияние, которое имел в обществе поэт, удостоенный всех высших государственных и литературных наград, существовавших в Советском Союзе. Но до тех пор, пока судьба архива Расула Гамзатова остается неясной, и у тех, и у других достаточно оснований для того, чтобы отрицать друг друга. Многие неопубликованные стихи Расула Гамзатова Магомед Бисавалиев помнит наизусть. Так, благодаря ему, в свое время в эфире Северокавказской службы «Радио Свобода» впервые прозвучали отрывки из неопубликованной поэмы Гамзатова «Кавказ». Сейчас этот отрывок впервые прозвучит и в нашей программе в переводе на русский язык.
Опять и опять, как бывало не раз, ты плавишься в пламени древнем, Кавказ, не бранную славу стяжая, а брань, и трупами платишь извечную дань. Столетие запало, зашло в попыхах, кровавым светилом в чеченских лесах. Россия, Россия, несчастная мать, Алеша, Алеша, рыдаешь опять. Вот Лермонтов, рядом чеченец-старик, к точилу с кинжалом прилежно приник. Почтенный Толстой над татарником вновь о чем-то задумался, не прикословь. Двадцатый истекший, искромсанный век, кровавой помолвки бессмысленный бег, короткой заре подмигнувший пожар. Воспеть не посмеешь, посмешище дар.
В своем завещании Расул Гамзатов распорядился передать свой архив и все неопубликованные стихи литературоведу Магомеду Бесовалиеву. Однако это завещание не было выполнено, и многие произведения поэта по сей день остаются неизвестными и непереведенными. Рассказывает Магомед Бесовалиев.
Да, для меня самого полной неожиданностью было опубликование этого завещания в Аварской газете. Последующими «Дагестанская правда» и «Молодежь Дагестана» и другие еженедельники в русском варианте тоже опубликовали. Публиковали это завещание. По истечении определенного времени я был у них дома, общался с дочерью Салихат, разговаривал с вице-президентом фонда Расула Гамзатова, его зятем Умаханом, разговаривал его братом, академиком Гаджи Гамзатовым. Они сами тоже подтвердили этот факт. У них какая-то неясность получилась, сказали, не все рукописи, которые в завещании перечисляются, мы имеем. Сейчас мы сами должны разобраться с ними. В ближайшем будущем мы вам дадим знать и допустим тебя реализовать это завещание, разобраться с рукописями. Я с ними пообщался, у них внутри какой-то семейный разлад, недоразумение, видимо, вокруг этих рукописей случились, так я их не получил. Позже я чувствую огромную ответственность перед дагестанскими читателями, все-таки завещание поэта, известного человека, заходил туда и им сказал... Я вас беспокоить по этому вопросу не стану, это не скромно и не серьезно. Как только посчитаете нужным, как только вы разберетесь между собой с этими рукописями, дайте мне знать. Я приду, сказал, так и не получил.
Это был литературный критик Магомед Бесовалиев.
Материал Муртуза Дугричилова. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. За режиссерским пультом работала Оксана Панье.
И усиляли нас на Пасху. Я проснулся вот и слышу, мама плачет. Так вот плачет завиванием. И я выскакиваю, что случилось. Она говорит, все, сынок, вывозит нас.
«Поверх барьеров» передача «Полесье после Чернобыля». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приговор суда вступил в действие. Муртазин был взят под стражу прямо в
зале. Вооруженные лица похитили около 16,5 миллионов.
Супруга премьера Вероника Ларио требует от бывшего супруга 43 миллиона евро.
Погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле.
Иранское предложение предполагает одновременный обмен низкообогащенного урана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».